Я приветствую в нашей студии Николая Костыняна, эксперта по информационной безопасности. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем давать советы, как можно обойти блокировку сайтов, если вы находитесь на оккупированной территории. Но на самом деле я считаю, что это будут советы не только для жителей оккупированных территорий, они будут универсальными. Перед этим я хотела бы к нашему разговору присоединить Ирину Седову, экспертку Крымской правозащитной группы. Она с нами на телефонной связи. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как я уже сказала, минимум 11 украинских сайтов заблокированы в Крыму полностью, еще 19 частично. Это результаты мониторинга Крымской правозащитной группы. Пожалуйста, по этому поводу несколько подробностей.
Мы проводили в июле и августе 2018 года мониторинг 7 провайдеров в 6 крымских городах на предмет блокировки украинских информационных ресурсов. Мы проверили 2 провайдера в Симферополе, также провайдеров в Белогорске, Красноперекопске, Ялте, Керчи, Севастополе. И для сравнения попросили на территории Москвы людей проверить, насколько там блокируются сайты. Картина очень интересная, потому что в Крыму различные провайдеры блокируют различное количество сайтов. Например, симферопольский провайдер «Мечта» блокирует 29 сайтов, и в том же Симферополе провайдер «КСТ» блокирует 11 сайтов. В это же время из этого же списка на территории Москвы, например, заблокировано только 7 сайтов. И получается, что нет никакой логики фактически в этих блокировках. Единственное, что в отношении 5, сколько я помню, я нашла только 5 решений судов на сайте Роскомнадзора, которые российские суды вынесли решение о блокировке этих сайтов. И здесь можно проследить логику. Дальше, почему это блокируется, непонятно. То ли по указке местных властей в Крыму, то ли по желанию самих провайдеров. Но вот картина такая, что в некоторых, например, в Белогорске заблокировано 24 сайта, в Ялте заблокировано 17, а в Керчи и Севастополе заблокировано, в Керчи 12 и в Севастополе 11. Поэтому эта ситуация меняется. Когда мы проводили мониторинг блокировок в марте этого года, то ситуация была немного другая, и количество сайтов было меньше заблокированных полностью. Но в то же время «Украинская правда», например, была частично доступна в некоторых городах, сейчас она вообще недоступна, в том числе и на территории Российской Федерации, хотя в марте еще она была доступна.
То есть прослеживается тенденция к увеличению заблокированных сайтов на территории Крыма?
С другой стороны, сайт «Европейской правды» был полностью заблокирован во всех городах в марте. Сейчас он полностью доступен. Поменялось, то есть местами получается. Поэтому непонятно, с чем это связано и какие указания. Но, скорее всего, что указания эти негласные, потому что официально там какие-то решения судов новых о блокировках вот мы не наблюдаем в России. То есть, скорее всего, что это какие-то негласные указки блокировать те или иные ресурсы, которые распространяют тот или иной неудобный оккупационным властям контент.
В какой направленности в основном эти сайты? Это новостные ресурсы, информационные?
Да, мы проводили мониторинг в основном информационных ресурсов. Это крупные телеканалов, сайты, информационные агентства крупные, общеукраинские. И те сайты крымских СМИ, которые выехали за оккупированную территорию, сейчас работают с материковой Украины. Ряд этих сайтов точно так же полностью или частично недоступны в Крыму.
Спасибо большое, Ирина Седова, экспертка Крымской правозащитной группы. Говорили с Ириной о новых результатах мониторинга организации, о том, что минимум 11 украинских сайтов заблокированы в Крыму полностью, еще 19 частично. И вот из всего нескольких сайтов, которые заблокированы по решению Роскомнадзора, кстати, есть и сайт Громадского радио, хочется отметить. Сайт Громадского радио, точнее, редакция Громадского радио получала официальное письмо еще в 2015 году о том, что по решению суда наш сайт на территории Крыма а также Российской Федерации заблокирован полностью. Ну и в числе также сайтов, которые недоступны, это Юаперши, Черноморка, Цензор, Эспрессо, Гордон, ICTV, Крымсос, Новый канал, QHA и еще очень много этих ресурсов. С полным перечнем можно будет познакомиться, если вам интересна эта информация, на сайте Крымской правозащитной группы. И также вы сможете зайти на наш сайт, сайт Громадского радио, и посмотреть полный список запрещенных на территории Крыма, а также Российской Федерации сайтов. Давайте перейдем все-таки к объявленной теме нашего разговора. Как избегать блокировки сайтов, если вы проживаете на территории оккупированной Крыма, либо на территории оккупированного Донбасса? В нашей студии, напоминаю, эксперт по информационной безопасности Николай Костынян. Какие вы можете дать советы тем людям, которые, например, все-таки хотят прочитать сайт, ну, условной украинской правды, а у них этого не получается. Они заходят в свои браузеры, и им пишут, сайт недоступен либо по решению Роскомнадзора, либо просто недоступен в разных случаях по-разному.
Да, но вот тут аудитории очень разный уровень. То есть нам иногда трудно понимать, что некоторым людям даже в электронную почту зайти, например, нужно реально много времени потратить и усилий. То есть для тех, кто... Ну, даже совсем неуверенный пользователь, но умеет пользоваться поисковиками, например, то просто вписать в любой поисковик, как обойти блокировку сайта, и точно за несколько минут у вас это получится. Если совсем непонятно, о чем речь, то стоит просто попросить кого-то из родственников или друзей, или коллег, ну, кто хоть немножечко там разбирается. И они просто вам сделают... что-то магическое, с вашей точки зрения, что вы теперь сможете заходить на всякие сайты заблокированные. Если говорить там еще чуть-чуть подробнее, то можно погуглить еще, что такое VPN, например. Можно пользоваться вот такой штукой, они бывают разные, или в браузер они встраиваются как расширение, или можно себе на компьютер установить, или на смартфон. Программа, которая... как бы делает, что вы не напрямую идете на какой-то сайт, а вы идете напрямую, например, на какой-то большой компьютер в Германии, а уже оттуда приходите на этот сайт. Получается, что интернет-провайдер, на уровне которого происходят блокировки, не видит, что вы идете на сайт громадского радио, например. Он видит, что вы идете куда-то в Германию. Тогда для вас блокировка, ну, просто... Ну, так и работает обход... блокировок, в общем-то. Еще интересно, что как обойти блокировки очень зависит от какой-то мотивированности, что ли. Когда заблокировали рутрекер, где аудитория очень лояльна и очень не хотела потерять доступ к фильмам, музыке, всему остальному, то очень интересно, что аудитория почти не упала у рутрекера после блокировки, при этом рутрекер сам активно занялся каким-то просвещением своих пользователей. Там на главной странице даже есть вот такой большой раздел, как эти блокировки, например. Если конкретный какой-то VPN вам хочется попробовать из, ну, доверенных, надежных, попробуйте Псифон. Просто вбейте куда-то Псифон, и вам, скорее всего, покажет именно его. Psifon.ca — это канадский VPN бесплатный, который работает на Windows и на Android. Позволит вам просто и бесплатно обойти вот такие блокировки. То есть в любом случае технически это несложно. Если вы умеете искать там информацию в интернете, просто как обойти блокировки там. Если нет, попросите кого-то. То есть, нет, наверное, человека, который не мог бы или сам это сделать, или организовать этот процесс, чтобы оно как-то у них сделалось. То есть просто нужно какое-то минимальное желание.
Правда ли, что... те браузеры, которые обходят блокировки, VPN, они работают медленнее, чем остальные?
Правда. То есть получается, что мы тогда на этот сайт идем не напрямую, а через посредника, который где-то далеко. То есть да, скорость немножко упадет, но если это новостной сайт, скорее всего, вы не почувствуете никакой разницы.
Что с инициативой в России запретить VPN? Это технически возможно?
Технически возможно запретить конкретные какие-то по списку. Если вы о тот прошлогодней инициативе, то там даже не было о том, чтобы запретить их, а было о том, что обязать эти VPN-сервисы тоже не пускать людей из Российской Федерации на сайты, которые заблокированы в Российской Федерации. То есть, например, если какой-то Opera VPN, например, то... и обратиться к нему со стороны там, российских властей, сказать, что вот список заблокированных сайтов, когда люди из России на этот сайт приходят, то блокируют, тоже показывая, что он заблокирован Роскомнадзором. Но, то есть таким одним махом все VPN отключить нельзя технически, Отдельные какие-то, например, самые популярные, да, можно. Но этого не случилось. При этом от некоторых людей из Крыма я слышал, что Opera VPN начал выполнять эти требования, и что Avast VPN тоже начал это делать.
То есть это по своей инициативе?
Ну нет, это после вступления в действие вот этого законодательства нового, которое обязало VPN-сервисы тоже блокировать доступ к сайтам. Это еще прошлогоднее даже.
То есть получается, что только некоторые браузеры выполняют эту рекомендацию, требования?
Ну, VPN-сервисы, да.
VPN-сервисы. Угу. Правильно, нельзя говорить на VPN-сервисы браузера.
Ну, браузер — это просто программа, через которую мы ходим на сайты.
Так. VPN-сервис — это другое.
Да, VPN-сервис — другое. Он бывает встроенным в браузер, то есть что мы его просто добавляем как расширение, вот, но это не отдельный браузер.
18:45. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. В нашей студии эксперт по информационной безопасности Николай Костынян. В студии работает Виктория Ермолаева. Я напомню, что вы можете позвонить в наш эфир, если у вас есть вопросы. Телефон прямого эфира бесплатный, 0800-750-490. Если вы по какой-то причине не хотите, чтобы ваш голос звучал в нашей программе, то вы можете написать свой вопрос в Viber Громадського радіо, телефон 067-67-404-76. Продолжая тему нашего разговора о безопасности и о том, как обходить блокировки, если говорить о людях, которые проживают на оккупированных территориях, мы знаем, что часто ФСБ и другие спецслужбы мониторят соцсети, почту и такое прочее. Какие можно выделить основные рекомендации для безопасности человека в интернете? Ну, если, к примеру, он хочет передать какую-то информацию и не хочет, чтобы она попала в чужие руки.
Ну, если просто слишком просто, просто взять и написать письмом кому-то не с российского сервиса на нероссийский сервис. Ну, то есть, если с Gmail на Gmail отправить письмо, то, ну, это достаточно безопасно, я считаю, для вас.
Если соцсети, то какими лучше пользоваться, а какими лучше не пользоваться?
Ну, опять-таки, нам не нравятся все, которые в российской юрисдикции. Но, опять-таки, если мы действительно хотим переписываться там о чем-то, за что можно сесть в тюрьму или получить штраф. Если это просто какие-то котики, то в этом нет проблем пользоваться ВКонтактами, Одноклассниками, например. Если что-то чувствительное, важное, то нам нужна не российская юрисдикция. Ну, в Фейсбуке, например, в мессенджере передавайте, переписывайтесь.
Котиков постить безопасно ВКонтакте, но знаем примеры, что небезопасно, например, даже уже ставить лайки и делать перепосты каких-либо каких-то постов, где можно проследить инакомыслие, которое уже может попасть под статью «экстремизм» в Российской Федерации, к примеру.
Тут с этим очень сложно посоветовать, потому что нужно, ну, во-первых, чувствовать, что вот это именно такая публикация, которая, не знаю, экстремистская, что ли, и тогда не лайкать. Или может прочитаться, да, и не лайкать, и не расшаривать такие публикации. То есть технически очень просто: не лайкайте такие вещи, не расшаривайте, но... То есть можем ли мы всех людей научить отличать то, что может привести к проблемам, а то, что не может? Даже не знаю, наверное, нет.
И не только к проблемам, но и даже к настоящим уголовным преследованиям. Таких примеров тоже сейчас очень много на территории оккупированного Крыма. И в том числе об этих ситуациях рассказывают представители Крымской правозащитной группы, и в частности Ирина Седова. Информацию также вы можете почерпнуть об этих историях на сайте громадскирадио.орг. И я напоминаю, что мы в нашей студии в прямом эфире. Телефон 0800-750-490. Звоните, если у вас есть вопросы к нашему гостю Николаю Костыняну. Мой следующий вопрос по поводу блокировок на территории неоккупированной Украины. Ведь на самом деле не только на неподконтрольных территориях есть такие проблемы. В Украине мы тоже видим такие примеры. Сайты блокируют, российские сайты блокируют, не только российские сайты блокируют. Как расценивают такие действия украинской власти эксперты по информационной безопасности?
Ну, эксперты по информационной безопасности против этого. С другой стороны, это немножко другой профиль. И у нас есть правозащитные организации, которые занимаются цифровыми правами и интернет-свободой. Это немножко другое, чем цифровая безопасность. Но в целом, да, против. Есть коалиция за свободный интернет, куда входят несколько правозащитных организаций. То есть они мониторят законодательство, они публикуют какие-то обращения, свои замечания к законопроектам и так далее. То есть, слава богу, на второй год после начала серьезных блокировок в Украине вот возникла такая какая-то, не знаю, сила, коалиция, движение. Есть еще несколько разных организаций, которые тоже занимаются интернет-свободой. Словом, я надеюсь, что еще через некоторое время уже достаточная будет какая-то система таких сдержек-противовесов, которая, может быть, не даст любителям все блокировать, так свободно это делать, по крайней мере.
С одной стороны, это действительно, возможно, вопрос безопасности. С другой стороны, как этот вопрос коррелируется со свободой слова?
Ну, то, что это вопрос безопасности, как-то никто не показал и не объяснил. И с тех пор, как введены эти блокировки, тоже никто не объяснил, как это улучшило нашу безопасность. И я даже не уверен, что кто-то вообще пытался даже это хотя бы подумать об этом, не то чтобы как-то измерить или экспертов спросить. Ну, то есть это нужно для безопасности, поэтому давайте мы что-то сделаем. Связь между этим не очевидна, но если вот как-то пугать чем-то людей, то это всегда помогает вот такие разные вещи делать.
Вопрос от слушателя Громадського радіо, который написал свой вопрос в Viber. Сергей, Донецк, Украина. А можно ли пользоваться Фейсбуком на территории Донецка и Твиттером?
Да, можно. То есть они никак и не заблокированы, и не нежелательны, ни официально, ни неофициально в Российской Федерации. Но опять-таки, если там публиковать что-то, за что можно пострадать, то не нужно этого делать. То есть просто пользоваться, да, можно.
Это безопасно.
Ну,
переписываться в мессенджере Фейсбука безопасно?
Ну, если мы хотим немножко больше разобрать, то есть получается, что если мы с мессенджера переписываемся с кем-то, то у нас есть устройство, там компьютер или смартфон, на нем или в браузере Facebook, или на смартфоне в чате, например, в программе мессенджер, и мы с кем-то переписываемся. То есть если говорить о том, что интернет-провайдер перехватит переписку и прочитает, то нет, он не может этого сделать. Если говорить о том, что у нас отобрать телефон и разблокировать его с нашей помощью, или он, может быть, и не был заблокирован, то тогда любой человек может прочитать эту переписку. То есть вот понимать, от чего мы защищаемся, если говорить о, действительно, о интернет-провайдере, о таком перехвате где-то там между вами, то нет, так не получится. С этой точки зрения безопасно.
Здесь мы затронули другой вопрос о том, что техника, телефон или компьютер должен быть защищен.
Тут вряд ли есть какое-то универсальное решение. Что значит защищен? Если он, например, зашифрован с хорошим паролем, что если кто-то его отберет, то не сможет никак получить доступ к данным. Но опять-таки, если там много людей с оружием, и они попросят вас ввести этот пароль, то, скорее всего, любой нормальный человек введет этот пароль. И тогда технический уровень защиты никак вам тогда не поможет. То есть тут нужно исходить из чего-то, что реально происходит, из этого контекста какого-то. И люди, которые там живут, лучше знают, от чего именно им нужно защититься. То есть если на компьютере есть что-то, из-за чего можно пострадать, может быть, лучше, чтобы этого на компьютере вообще не было, чем этот компьютер зашифровать и поставить огромный пароль.
Ну, не удалять же, жалко, может быть. А если нужна эта информация? Например, можно информацию, которая, возможно, прочитается как экстремистская, если вдруг попадет в чьи-то руки, закинуть в какой-то сервис, на облако?
Можно, то есть если вы достаточно разбираетесь в этом всем, то да, можно. куда-то в облако, куда вы не залогинены постоянно из своего браузера, потому что, опять-таки, если у вас отберут компьютер, откроют какой-то браузер, а там сразу вы всюду залогинены, и можно просто посмотреть эти все данные, то тогда такая защита вам не особо поможет. В целом, да, если предусмотреть вот это все, то можно держать, ну, данные в Google диске, в Dropbox, где угодно тогда.
Давайте еще пару слов простыми словами. Что такое облако, Dropbox и то, что вы перечислили?
Ну, по сути, какие-то хранилища, которые физически находятся где-то в дата-центрах, раскиданных по миру. И вы куда-то в интернет заливаете свои данные. Если данных много, а у вас интернет медленный, то это может быть неудобно и медленно, например. То есть ваши данные хранятся не у вас на компьютере, а где-то, и доступ к этим данным вы можете получить через браузер, например. Когда вам нужно или прямо там посмотреть какой-то текстовый документ или картинку, или загрузить себе на компьютер, если вдруг стало нужно. Но опять-таки, если вы не особо понимаете, о чем речь, то, скорее всего, вы не сможете организовать вот это все безопасным для себя образом. Спросите лучше кого-то, кто хоть немножко разбирается, попросите, чтобы вам помогли.
Такие советы сегодня звучали от нашего гостя. Я напоминаю, что это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радио, и мы говорили с экспертом по информационной безопасности Николаем Костыняном. Я благодарю вас за этот эфир на нашем сайте, сайте Громадського радио. Да, пожалуйста.
Просто скоро, может быть, тоже появятся публичные результаты подобного исследования по оккупированным территориям на Востоке. Может быть, не знаю, следите за анонсами, может быть, что-то интересное.
И тогда мы пригласим Николая Костыняна в нашу студию или его коллег, чтобы рассказать это все в нашем эфире для наших слушателей.